Глава 15. В тот же вечер, в половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарбора, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь. Нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в этот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил трагедию, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие, изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы оскорблять Бога и все, что священно для человека. Дориан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение. В этот вечер у леди Нарбора гостей было немного. Только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарбора была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку. Выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его. Дориан был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молода. «Я уверена, что влюбилась бы вас до безумия, мой милый», — говаривала она, «и ради вас забросила бы свой чепец через мельницу. Какое счастье, что вас тогда еще на свете не было. Впрочем, в мое время дамские чепцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем пофлиртовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарбора. Он был ужасно близорук, а что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит. В этот вечер в гостиной леди Нарбора было довольно скучно. К ней, как она тихонько объяснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей, и, что хуже всего, привезла с собой своего супруга. «Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны», — шепотом жаловалась леди Нарбора. «Правда, я тоже гощу каждое лето у них по возвращению из Гамбурга, но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование. Настоящие провинциалы. Встают чуть свет, потому что у них очень много дел, а ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем». Со времен королевы Елизаветы во всем округе не было ни одной скандальной истории. И им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними. Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать. Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них здесь были Эрнест Хорроден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья. Леди Рекстон, чересчур разряженная 47-летняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что к ее великому огорчению никто не верил в ее безнравственное поведение. Миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и примило картавившая. Дочь леди Нарбора, леди Элис Чемпен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом, и ее муж, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить. Дориан уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарбора взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула: «Генри Оттон непозволительно опаздывает. А ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти». Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и когда дверь открылась, и он услышал протяжный мелодичный голос, придававший очарование неискренному извинению, его скуку и досаду как рукой сняло. Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутыми. Леди Нарбора все время бронила его за то, что он обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу. А лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориану шампанского, и тот выпивал его залпом. Жажда мучила его все сильнее. «Дориан», — сказал, наконец, лорд Генри, когда подали заливное из дичи, — «что с вами сегодня? Вы на себя не похожи?» «Влюблен, наверное», — воскликнула леди Нарбора, — «и боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать». «Дорогая леди Нарбора», — сказал Дориан с улыбкой, — «я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю, с тех пор, как госпожа де Феррелл уехала из Лондона».
«Как это вы, мужчины, можете увлекаться такой женщиной? Это для меня загадка, право», — заметила старая дама.
«Мы ее любим за то, леди Нарбора, что она помнит вас маленькой девочкой», — вмешался лорд Генри. «Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами».
«Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была 30 лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она была тогда декольтирована.
Она и теперь является в обществе не менее декольтированной», — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. И когда разоденется, то напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина. От нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце! Какая склонность к семейной жизни! Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые.
«Гарри, ну как вам не стыдно?» – воскликнул Дориан. «В высшей степени поэтическое объяснение», – воскликнула леди Нарбора со смехом. «Вы говорите, третий муж? Неужели Феррелл у нее четвертый?»
«Именно так, леди Нарбора.
Ни за что не поверю».
«Ну, спросите у мистера Грея, ее близкого друга».
«Мистер Грей, это правда?»
«По крайней мере, так она утверждает, леди Нарбора. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наварская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца».
«Четыре мужа? Вот уж можно сказать, слишком большое рвение».
«Вернее, слишком большая смелость».
«Я так и сказал ей», — отозвался Дориан. «О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой. А что собой представляет этот Феррелл?»
«Я его не знаю». «Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников», — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина. Леди Нарбора ударила его веером.
«Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком».
«Неужели?» — спросил лорд Генри, поднимая брови.
«Вероятно, вы имеете в виду тот свет?»
«С этим светом я в прекрасных отношениях».
«Нет. Все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек», — настаивала леди Нарбора, качая головой. Лорд Генри на минуту стал серьезен.
«Просто возмутительно, что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые, безусловно, верны.
Честное слово, он неисправим», — воскликнул Дориан, наклоняясь через стол.